Это «Хабаровск» на радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Доброе утро, Хабаровск, радио «Комсомольская правда» в прямом эфире 88.3 FM в ваших радиоприемниках. В студии Дарья Решетникова.
Эдуард Грищук, доброе утро.
Мы начинаем новый день, мы начинаем новый час вместе с вами. На территории современного Хабаровского края на сегодняшний день проживают представители 8 национальностей исконно коренных народов Севера и Дальнего Востока. Это нанайцы, ньяхи, недидальцы, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Вот я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем разница между эвенками и эвенами, но это моя неграмотность и бескультурность. В крае ежегодно проводятся мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной культуры коренных малочисленных народов, включая родные языки. Депутаты Хабаровской краевой думы предложили на рассмотрение законопроект о нематериальном наследии коренных малочисленных народностей Севера. Вот что это такое, для чего он нужен, сегодня будем разбираться с председателем постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольгой Ушаковой. Доброе утро.
Доброе утро.
И генеральным директором музея имени Градекова, депутатом краевой Законодательной думы Хабаровского края Иваном Крюковым. Доброе утро.
Доброе утро.
Все-таки, Ольга Вячеславовна, для чего такой законопроект нужен? У нас вроде как и так в Хабаровском крае особое внимание всегда уделялось малочисленным народам Дальнего Востока, Севера.
Да, на самом деле уделялось, и уделяется, и будет уделяться, но мы как только, наверное, вот выбрали, мы приступили к своим обязанностям непосредственно в Законодательной думе Хабаровского края, одним из первых совещаний, да, Иван Владимирович, у нас как раз было посвящено вообще культурному наследию. Поднимали этот вопрос, потому что, ну, на самом деле, Хабаровский край самодостаточный в этом отношении, у него действительно есть чем гордиться, но это надо все поддерживать, и мы с вами прекрасно видим, что не все памятники архитектуры, другие памятники, и включая нематериальное наследие, потому что культурное наследие, оно как раз делится на материальное и нематериальное. Оно, ну, достаточно, будем говорить, в таком плачевном состоянии. Но если вот материальное наследие, оно понятно, потому что мы его видим, мы об него, ну, грубо говоря, даже, может быть, это спотыкаемся, и поэтому мы все равно поднимаем этот вопрос о его сохранении, реставрации и так далее. Хотя там тоже есть проблемы, и эти проблемы мы постепенно тоже будем решать. Где-то на уровне законодательном, где-то в виде рабочих совещаний для того, чтобы, ну, действительно это направление подхватило, потому что культурное наследие на самом деле это очень интересная тема в плане привлекательности даже Хабаровского края. И всегда встает вопрос о финансовом вот этом сопровождении. И, в общем-то, это действительно достаточно сложно, но везде в мире оно поддерживается не только государством, оно поддерживается, в общем-то, и обществом, и некоммерческими организациями,
и так далее.
То есть на это вот как раз сопровождение. Но оно интересно обществу только тогда, когда оно действительно интересно всем. Туристам, туристам и так далее. Но Иван Владимирович, в принципе-то, и он был инициатором вот этого вот нематериального культурного наследия, поскольку в большей степени занимается, у него очень часто проводятся эти выставки. И, в общем-то, мы действительно увидели, что существует пробел вот именно в нематериальном культурном наследии, куда вот действительно нужно, в общем-то, да, и...
Давайте все-таки расскажем, что такое, что есть нематериальное. То есть материальное, понятно, это вот наши петроглифы, Сихачи-Алян и так далее. Да, это архитектурные, да, костюмы, не знаю, национальные там и так далее. Что такое нематериальное?
Ну, нематериальное вообще даже где-то вот я прочитала перевод «фольклор».
То есть песни, сказания.
Да, главным образом нематериально это, конечно, верования сами, да, но если это касается коренных малочисленных народов, то вот эта история шаманизма, это рассказы, это,
Ну, это и письменность, это и песни, это
вылетело из головы.
То есть алфавит, то, что, в общем-то, да, можно воспроизвести в виде аудио, видео, то есть на какие-то носители теперь принести, вот это будет то, что будет.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Ушакова, генеральный директор музея имени Градекова, депутат краевой Законодательной думы Хабаровского края Иван Крюков. Продолжим общение через небольшую музыкальную паузу. Напомню, радио «Комсомольская правда», радио про настоящее. Говорим мы сегодня о настоящих малочисленных народностях, которые населяют Дальний Восток и Север.
то ли большая, то ли малая медведица. Мерещица, то ли большая, то ли малая медведица. Парнишка, ему соврала я немножко. Сдала подружка, должно быть ей сейчас так стыдно. А мне что делать, и мне теперь не оправдаться. Найду другого, чтобы не плакал и не обижался. Мерещится, то ли большая, то ли малая медведица. Мерещится, то ли большая, то ли малая медведица.
В культуре коренных малочисленных народов Севера говорим мы сегодня с депутатами Хабаровской краевой думы. Напомню, у нас в гостях председатель постоянного комитета Законодательной думы края по вопросам социальной политики Ольга Ушакова, генеральный директор музея имени Градекова, депутат краевой законодательной думы Хабаровского края Иван Крюков. Иван,
вот Иван вопрос... у нас есть вопрос, да, да, для
все-таки
вас.
К вам.
Да. Так что готовьтесь, пожалуйста. Расскажите лучше нам, насколько широко культура малочисленных народов Севера представлена сегодня в стенах музея?
Но, собственно, если мы говорим про музеи коренные малочисленные народы, мы должны понимать, что на протяжении там практически, да, 130-летней истории музея, точнее сказать, 126-летней истории музея, первое, то есть комплектование этнографии, это одно из основных направлений в музейной деятельности. И, собственно, одна из первых коллекций – это этнографическая, то есть археологические, этнографические коллекции комплектовались первыми, причем этнографическая коллекция занимался в том числе Владимир Клавдиевич Арсеньев. Вот в этом году мы готовим выставку по известному нашему тоже исследователю Шимкевичу. Это тоже этнография, то есть комплектование этнографии. Поэтому, в принципе, все коренные малочисленные народы, которые проживают на территории Хабаровского края, они представлены в собрании Градековского музея. Помимо этого, в прошлом или позапрошлом году, уже не помню, мы делали выставку по малочисленным народам северо-западом. То есть это чукчи, тельмены и прочее. То есть эти народы у нас тоже представлены.
Также... Было в прошлом году.
В прошлом, да, спасибо, Ольга Вячеславовна. Вот, у нас представлена коллекция якутов, да, и мы вот в этом году, в прошлом году мы выпустили последний каталог из этой коллекции, посвященный нанайцам. Самая многочисленная, получается, этнос, который у нас здесь проживает, если можно так сказать. И сейчас мы готовим большой сводный каталог по всей как раз-таки этнографической коллекции. Помимо этого, мы постоянно продолжаем комплектование да, мы постоянно выезжаем в районы, ну и плюс работаем с мастерами. Поэтому, конечно же, у нас в музее, ну, я не побоюсь этого слова, самая большая коллекция в Хабаровском крае и одна из самых интересных, самых крупных на территории Дальнего Востока.
Но мы говорим о материальных коллекциях, да? Если брать нематериальное наследие,
конечно,
я
есть.
Просто хочу... Тоже есть,
есть,
да?
Есть, конечно. Ну, потому что, понимаете,
музей... А каким образом в музее может быть это представлено? Просто вот
мне интересно. Если вы не будете перебивать, расскажу.
Давайте.
Вообще, на самом деле...
Был сегодня Иван.
Да нет, мы же с вами давно дружим, поэтому можем себе немножко так разбавить эфир, да? Вообще, мы... выстраиваем, да, наше комплектование каким образом? Научные сотрудники выезжают в районы, собственно, на протяжении, еще раз повторю, всех 126 лет они ездили в села, продолжают ездить. И помимо того, что они собирают материальное наследие, как мы говорили, там, халаты, какие-то поделки, там, свенов и прочее, они, конечно же, делают фотографии, они... делают, сначала делали просто записи, да, каких-то там рассказов, сказаний. Сейчас, естественно, они аудиозаписи привозят из поездок, видеозаписи. То есть они записывают нам, как разделывают рыбу, как разделывают мясо, как готовят какие-то блюда традиционные. То есть идет комплексное изучение и комплексное комплектование коренных малочисленных народов Хабаровского края.
И это все можно посмотреть где-то в музее.
Ну, это есть в фондах музея. Часть мы показываем на выставках, на лекциях, на каких-то презентациях. Сейчас мы этот контент будем заводить в новую нашу экспозицию по этнографии, поэтому, конечно, это ничего не пропадает. Но в большей степени это используется для все-таки научной работы.
Для научной работы. Прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор.
Реклама.
Школа барменов в Хабаровске – это профессиональная площадка, которая позволит вам освоить модную, интересную профессию, получить уникальные навыки и завязать новые знакомства. По окончании курса выдаются дипломы международного уровня. Хочешь стать профессиональным барменом? Звони 20-06-46-20-06-46.
В дружный коллектив медиахолдинга «Комсомольская правда» требуется менеджер по продажам. Если ты амбициозный, целеустремленный, хочешь работать и зарабатывать, звони 782-782. 782-782.
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Значительная облачность. Без осадков. Вечером 6 августа в краевой столице столбики термометров покажут плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Пасмурно. Сильный дождь. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Давайте обсудим.
Обсуждаем мы сегодня законопроект о нематериальном наследии коренных малочисленных народов Севера. У нас в гостях председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Ушакова и генеральный директор музея имени Градекова, депутат краевой Законодательной думы Хабаровского края Иван Крюков. Вот сейчас закончили мы разговор про музей, про то, что действительно Хабаровский и Градековский музей один из самых... коллекция... музей одна из самых крупных в Хабаровском крае и одна самая крупная в Хабаровском крае, одна из самых крупных вообще на территории Российской Федерации. Можно ли вообще считать культуру коренных малочисленных народов Севера достоянием России?
Естественно. Вы знаете, мы когда вот сейчас мы готовим один такой интересный проект, ну, скажем так, связанные с двумя кольцами, с Золотым кольцом России, с Восточным, Золотое кольцо России и Восточное кольцо России. Ну, если кто не знает, существует...
Золотое знаем все
золотое,
практически,
золотое,
да.
Это вот все наши известные города, Ярославль, Ростов, а Восточное кольцо России, оно на карте России появилось недавно, оно связано, в принципе, с туризмом. Да, то есть вот туризм, природный туризм. Но у нас есть идея все-таки соединить эти два, скажем так, кольца и рассказать о культуре, рассказать о корнях. Потому что восток и запад страны достаточно сильно, ну, разнятся в силу разных причин, да, и с учетом того, что с запада шло сюда к нам на восток заселение. Мы хотим на уровне нашей федерации рассказать про то, что коренные малочисленные народы – это неотъемлемая часть страны. Это первое, то есть была, всегда, есть и будет. И второе, то, что, опять же, какие-то вещи, ну, в общем, что-то, да, все равно западная часть там перенимала у Востока. Те же серебряные якутские украшения, меха и прочее, прочее, прочее.
Ну, подождите, прочее. Иван, я не могу с вами согласиться. Вот смотрите, вы говорите серебряные украшения, меха, но еще и до того, как Дальний Восток начал активно развиваться, активно стали люди здесь, вот, ну, европейцы появляться, у нас же, наоборот, всегда цари наши, Иван Грозный, да, Иван, у них меховые были всегда накидки, то есть меха – это все-таки западная часть, и серебро. Всегда серебро ценилось на Руси, в Западной Руси.
А в чем противоречие?
Не, ну просто
то, потому, что серебро...
Почему? Вы нет, говорите, что нет, это пришло то, именно
нет,
от малочисленных народов.
Я не говорю, что это пришло. Я говорю, что от еще раз, серебряные украшения, мы сейчас говорим там про якутские серебряные украшения, серебро было, в принципе, везде, да, по всему миру, так же, как и меха. Только меха есть разные. Ну, так, на минуточку.
Меха есть разные, украшения есть разные, но, тем не менее, всегда они отличаются рисунками. И у вас в вашем музее, если вот так вот смотреть даже представленные вот эти вот экспонаты, то есть у каждой даже вот национальности, которую вы перечислили, у них свои вот узоры, то есть завиток может быть в другую сторону, там, где-то больше, как бы, будем говорить, квадратного такого узора, где-то больше округлого узора и так далее. То есть каждая все равно несет вот это. И поэтому я тут соглашусь с Иваном, что в плане того, что это действительно нужно вот эти вот кольца. Даже Восточное кольцо, наверное, больше расширять для того, чтобы действительно вот захватить и вот здесь вот Приамурье в том... Ну,
а Восточное кольцо, оно захватит нас?
Ну вот надо все, наверное...
Нет, Восточное кольцо, это как раз таки и мы, да? Это вот, это я и говорю, что это...
То есть вот это наши, я так понимаю,
конечно,
да, вот
эту
вот часть, которую...
Из Золотого кольца России коллекции будут приезжать к нам, а наши коллекции будут приезжать туда, на запад. Mm-hmm. Еще одна немаловажная вещь, которую я хочу дополнить, то, что касается, да, коренных малочисленных народов, грубо говоря, Востока и Запада. Отношение к миру, отношение к природе... вот эта экологичность, да, это же ведь в том числе мы берем и узнаем от коренных малочисленных народов, от верований, от сказаний, да. Тот же Арсеньев, когда пишет и рассказывает про Дерсу Узала, там же ведь много тоже вот этого отношения человека и природы. И это очень важно, потому что, ну, как правильно сказать, когда вот эти... люди, когда эти народы, они долгое время жили в ладу с природой, то есть они жили на лоне природы, им всего было достаточно. Понятно, можно говорить там прогресс, не прогресс, но даже с прогрессом можно, ну, как бы относительно оставаться и уживаться с природой. Ведь мы вот в этом особенно, да, 2020-й остановись, мы же видим, что происходит. Если не коронавирус, так где-нибудь в Бейруте селитра рванула, да, или еще какая-нибудь такая история. Ну, то есть вот надо находить этот концепт. И у коренных малочисленных народов этому учились, и нужно продолжать учиться. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться.
Ну, а... Нет, нормально все, потому что на самом деле действительно это вот первобытность и познание, оно достаточно.
Вы знаете, серьезно. Вот я хочу все-таки обратиться к вам, как к людям, которые управляет законодательной властью на территории Хабаровского края. У нас действительно очень много ценных материальных экспонатов. У нас действительно есть вещи, о которых стоит говорить на федеральном уровне, на мировом уровне. Да? Возраст петроглифов сравним с возрастом пирамид. Если я не прав, перебейте меня, Иван.
Ну, там примерно так, да.
Вот. Но о пирамидах знает весь мир, а петроглифов, дай бог, чтобы, ну...
Но на самом деле о петроглифов знает много...
Ну, ученый мир знает.
И не только ученый. Вы знаете, я думаю, что здесь есть одна проблема, чему нам нужно учиться. Мы не можем,
показать,
как правильно сказать, монетизировать,
да, вот я про
наши...
Это, вот я про это и говорю.
Да, я даже сейчас встряну немножечко, потому что, когда вот первое совещание у нас, помните, было, и я как раз говорила, что любое культурное наследие, оно интересно обществу до тех пор, пока оно приносит прибыль. И за счет этой прибыли, не то, что прибыли, а вот монетизировать, да, более правильное слово. И за счет этого мы можем реставрировать, развивать. В том числе нужно развивать здесь и туризм, чтобы это понимали.
Да, да,
вот.
Да.
Тогда это будет интересно всему миру. А так, когда оно, ну вот они стоят и стоят, где-то там в каких-то справочниках, да, в книгах появляется.
Нет, я просто к тому, что, может быть, на законодательном уровне как-то сделать, как-то вот сделать эту монетизацию.
Мы вышли с такой инициативой, и следующий момент, я даже и прописывала это в пояснительной записке, о том, что и в плане не только вот сохранения этого культурного наследия и развития как внутреннего, так и внешнего туризма. Это очень важно на самом деле, потому что ну, в Хабаровском крае действительно есть возможность очень хорошего развития туризма, вот именно даже с культурным, некультурным наследием.
Я просто общался с несколькими предпринимателями, которые привозят сюда, в Хабаровск, американцев, там, французов и так далее. Они их вот частные такие экскурсии, люди платят колоссальные деньги за то, чтобы поехать вот пожить вот в том урочище, оно единственное в том поселке, такая вот как бы эко-база, да, сделана, посмотреть на петроглифы, пожить вот в этом чуме, половить эту рыбу. Люди платят реально колоссальные деньги. Почему это не сделать таким вот,
вот
красивым,
это вот над
массовым?
Этим как раз и мы как бы вот
к этому и направлен
половина
этот законопроект.
Вот, ну, да, даже больше, наверное, факторов, которые, да, вот необходимо такой законопроект принять.
Поучаствовать в церемонии в настоящей.
А,
да?
Вот именно не просто то, чтобы сохранить, а то, чтобы его показывать, чтобы это действительно еще в том числе, ну, приносило прибыль Хабаровскому краю, потому что, ну,
это может принести
это
прибыль.
Это действительно, да, вот потому это... что, согласитесь, что многие страны живут вообще за счет только туризма,
да,
на самом деле. Здесь тоже очень многое можно развивать. Ведь это же не только там шаманство, это же и сказки, которые можно тоже театрализовывать, да, показывать,
да,
это все. Здесь действительно очень много идей можно развивать и подключать достаточно большое количество.
Возьмите наших
людей,
соседей, которые... да, Японию, которая вот на своих вот этих сказках, на своем фольклоре, на своей вот именно нематериальной,
да, это
вот сделала целый такой вот туристический бум. Мы продолжим общение сразу после новостей на радио «Комсомольская правда». Но я напомню, телефон студии 75-25-05, номер WhatsApp 8-962-22-33-88-3.
Я ждала, что
пишите,
ты у меня
звоните,
спросишь или посмотришь на меня.
То в дождях он тонет, то в синеве. Можно прикоснуться к небесам рукой, можно окунуться в них с головой. Бесконечно долго падает звезда, никакого толку в том, как всегда. Подметает ветер в ночь осколки слов и 10 000 ненужных снов. Мой город ждет тепла и кутаясь туман, огням неона разрезает темноту. Я возвращаюсь утром по пустым дворам, я знаю, ты уже не спишь, и я к тебе зайду. Я не стал небесным, я не стал земным, под ногами бездны, от прошлого ты. Падая с рассветом.
Владимир Зотов. 5-летний Вова и его младшая сестра обожают играть в Лего. Благодаря бескрайней фантазии они сооружают из деталек невероятные космические корабли и дома будущего. Однако сейчас у Вовы нет возможности играть с сестрой. Он находится в больнице. В январе этого года у мальчика диагностировали лейкоз. Вова прошел сложнейшую химиотерапию и курс антибиотиков. Для следующего этапа лечения ему необходим зарубежный препарат, так как на отечественные аналоги у мальчика сильнейшая реакция. Чтобы закончить лечение, Вове нужна одна важная деталька, как в Лего. Но стоит она около 3 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Владимира Зотова.
Сказано.
Руководитель научного центра евразийской интеграции и сотрудничества Вячеслав Поставнин про упрощение порядка получения российского гражданства.
Уже за полгода текущего, несмотря на пандемию, гражданство было принято 300 тысяч человек. Значит, к концу года может быть 600. Это вообще огромная цифра. Почему это делается? Это государство умышленно это делает, упрощает порядок получения гражданства. Кстати говоря, те же гастарбайтеры. Демография. Демография ужасающая. Да? Мы там падаем в такую яму. Ну, это объективная ситуация, складывающая. 20 век был страшный для нас. И плюс на это еще наложился, к сожалению, вот огромный поток эмиграции.
Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
«Комсомольская правда».
Радио про настоящее.
«Комсомольская правда».
Новости.
В Хабаровске 9:30. В студии с новостями Сергей Петков. Здравствуйте. В вузах Хабаровского края прибавилось 118 бюджетных мест. Их распределили по 5 высшим учебным заведениям края, 4 из которых находятся в краевой столице. Ранее контрольные цифры приема по программам высшего образования составляли 5178 мест. Например, Дальневосточный медуниверситет получил 33 места на ординатуру и еще 41 место – это специалитет по программам лечебное дело и стоматология. Также получили дополнительные бюджетные места ТОГУ, Хабаровский государственный институт культуры и Хабаровский государственный университет экономики и права. В Хабаровске движение машин по переулку Трубному станет двусторонним. Запустить его планируют до октября 2020 года. К слову, этот вопрос чаще всего поступал от горожан во время прямого эфира с градоначальником, который прошел 4 августа. Как рассказал Сергей Кравчук, весной текущего года он встречался с жителями дома по переулку Молдавскому 4. Они довели до сведения мэра, что из-за одностороннего движения по переулку Трубный, расположенному по соседству, их двор превратился в проезжую часть. Водители стали объезжать автомобильные пробки и сокращать свой путь именно через переулок Молдавский. После разговора с жильцами дома было принято решение возобновить на Трубном двустороннее движение, чтобы жители не беспокоились о том, что их двор превратился в проезжую часть. Сейчас проводят разграничение земельного участка дворовой территории. Двустороннее движение запустят после ремонта переулка Трубный, где сейчас асфальтируют дорогу. Работу планируют закончить не позднее начала октября. Продолжение темы. Работы по приведению в порядок автотрасс краевой столицы, выполняемые в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут с опережением графика. Их окончание запланировано на октябрь, однако на текущий момент 26 из 47 объектов уже готовы на 100%. Полностью отремонтированы улица Королева, Космическая, Юности, Бойко-Павлова от Правобережной до Тихоокеанской, Кимьючена от Ленинградской до Некрасова, Хабаровская, Кутузова, Герцена, участок Владивостокского шоссе, Узловая, Световая, Бийская, переулок Краснореченский и улица Рокоссовского от Ворошилова до Малиновского, а также ряд других. ВТБ запустили новый мобильный банк для представителей ВТБ Business Lite. В приложении упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы, в том числе оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции. Появились и новые операции, среди них выставление счета на оплату, платежи по упрощенной форме. В случае работы с несколькими юридическими лицами пользователь может менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки. Все подробности на сайте kp.ru. Сергей Петков, служба информации, радио «Комсомольская правда».
Давайте обсудим.
Сегодня мы общаемся с председателем Постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольгой Ушаковой, генеральным директором музея имени Градекова, депутатом Краевой Законодательной думы Хабаровского края Иваном Крюковым. Еще раз доброе утро. Я напомню, телефон в студии 752505. Можете позвонить, задать абсолютно любой вопрос. У вас есть такая возможность. Напомни, Дарья.
962-22-33-88-3.
Друзья, у меня сегодня праздник. Дарья выучила номер WhatsApp. Вот. Но, тем не менее, мы продолжаем разговор. Разговор в целом у нас достаточно серьезный. Вот почти год работает Законодательная дума Хабаровского края, и хочется все-таки спросить, как вы в целом оцениваете работу, это вопрос к Ольге Вячеславовне Ушаковой, работу вашего комитета. Что сделано, какие планы, что не удалось все-таки реализовать?
Ну, начну, наверное, с того, что еще пока не удалось, потому что это была первая такая проблема достаточно серьезная, это социальная транспортная карта, которая до сих пор у нас оказалась не реализованной. Там продолжаются и судебные процессы, и, в общем-то, да, мы возвращаемся к этому вопросу опять в сентябре, потому что, ну, то решение, которое мы приняли, нам казалось, что вот оно сейчас поставит точку, и дальше это будет внедрено. Это действительно очень важный социальный вопрос, потому что для меня старшее поколение, люди пожилого возраста, в первую очередь я все-таки думаю об их активной жизни. И мы понимаем, что когда это монетизируется, это все-таки уходит либо внукам, либо на что-то еще, но ни в коем случае, если это когда на транспортной карте, то есть это все-таки позволяет целенаправленно, адресно использовать это на транспорт, чтобы поехать на какие-то мероприятия, чтобы поехать к своим подружкам, друзьям, больше общаться. И поэтому вот здесь это, конечно, вот все равно этот вопрос, к которому мы возвращаемся. И кроме того, коронавирусная все-таки инфекция, она поставила все равно нас перед фактом, в том, что мы, наверное, все-таки в транспорте должны пользоваться больше
бесконтактным
расчетом. Во что мы сразу уткнулись, но первую часть мы уже проговорили, это вот культурно-материальное наследие и нематериальное наследие, которое мы сегодня вот с утра сразу же начали нашу встречу, беседу. А дальше у нас пошло по всем направлениям. Это спорт. И здесь у нас как раз стала проблема в том, что когда мы говорим о массовом спорте, у Ивана сразу так отвернулось, это не мое.
Нет, почему? Спорт вот. Это как
тоже
не
его,
мое.
Потому что и здесь вот как раз мы столкнулись с тем, что, в общем-то, мы говорим о массовом спорте, есть какой-то процент охвата населения массовым вот этим спортом, и есть показатель обеспеченности спортивным снаряжением, но вот как-то у меня математически немножко склад ума, я просто поделила то количество населения, получилось, что на одно сооружение там больше 700 человек уходит. Но это как бы о каком массовом спорте мы говорим. Но во время предвыборной кампании мы обращали внимание о том, что есть пришкольные стадионы, и, в общем-то, этой темой стали заниматься, потому что вокруг каждой школы, да, имеются свои микрорайоны, которые, в принципе, может использовать это в неучебное время, там, в каллюкулярное время для спортивных различных мероприятий. И вот очень долго разрабатывали, в том числе, нормативную базу. Это договоры, это акт передачи школы, то есть процесс взаимодействия жильцов микрорайона с вот, школой, чтобы можно было использовать и в том числе их спортивный зал для занятий спортом. Тогда мы действительно можем говорить о массовом
большинстве
спорта.
Какой-то массовости.
Да, потому что стоит вопрос в том числе и дворовой тренер, потому что это тоже проблема. Ну вот пока мы отработали, что называется, на бумаге, и вот будем приступать, поскольку ограничения потихоньку снимают, мы будем все-таки приступать, реализовывать это уже более в такой практическом варианте. Еще один из моментов, это все-таки, помните, если первая встреча наша с вами была, я говорила больше о здравоохранении. Конечно, здесь тоже достаточно много проблем. В первую очередь, во что мы сразу вот так вот окунулись, это лекарственное обеспечение. Здесь есть несколько таких проблем, которые, в общем-то, и обозначили перед Федерацией. Теперь ждем, в общем-то, этот ответ, потому что обещали это все-таки рассматривать на правительственном части непосредственно в Государственной Думе. Это и орфанные заболевания, лекарственное обеспечение, это лекарственное обеспечение лекарствами, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Ну, вот это очень важный
момент. Это очень
важные,
да, такие вопросы, потому что на самом деле это и дорогостой в том числе, и пациентов, которые выписывают с центральных баз, практически вот с такими рекомендациями их выписали в никуда, потому что субъект, ну, в том числе и Хабаровский край, не готов принять таких пациентов и обеспечивать их необходимыми лекарственными препаратами. Вот в этом направлении мы проработали. Еще одним из направлений обеспечением взяли это обеспечение беременных женщин, то есть женщин в период беременности и родов, вот этот вот родовой сертификат, часть расширения его возможностей по лекарственному обеспечению, дорожанию. Но пока нам федерация сказала нет, а тем не менее мы все-таки пошли и пришли нам положительные отзывы более 30% субъектов Российской Федерации, все мы это обобщили, точно так же отправили в Государственную Думу.
Но я знаю, что у нас, я прошу прощения, что перебиваю, но я знаю, что у нас на территории Хабаровского края, да, реализован все-таки проект «Бесплатное лекарственное средство ребенку до 3 лет при...»
Это реализовано. Мы сейчас говорим о женщине, которая во время беременности необходимо обеспечивать тоже лекарственными препаратами.
Ну, конечно,
это занесено в родовой сертификат, но там очень важная проблема – это гестационный сахарный диабет, который мы должны обеспечивать средствами самоконтроля и глюкометром. И, конечно, денег, которые будут заложены в этот родовой сертификат, 999 рублей, но они никак... Да, можно вот, вот как раз вот о чем мы и говорим, да. Поэтому отправили тоже это рассмотрение в Государственную Думу нашим сенаторам, депутатам, которые представлены от Хабаровского края, чтобы все-таки, ну, дальше лоббировали этот вопрос. Ну, я такой человек, что я не отступлюсь, буду дальше, да, как бы этим заниматься. Еще одно из направлений – это все-таки ну, меры социальной поддержки, и вот то, чем мы занимались, это молодые семьи, потому что если на территории Хабаровского края решен вот этот вот вопрос снятия ограничения, то есть если ты до 35 лет подал документы, ну а пока ты получаешь квартиру, тебе уже там 36-37, то по региональной программе ты остаешься в этой очереди, а по федеральной программе, если тебе исполнилось 35, да, тебе, да, тебе обрубается. Мы написали свою, как бы, инициировали такое обращение в правительство Российской Федерации. К сожалению, тоже пока получили обратный отрицательный отзыв, но, опять же, не остановились на этом. Сейчас собираем всю информацию из других регионов, нам идет эта поддержка. И, в общем-то, все равно будем настаивать и дальше отправлять, опять же, в Государственную Думу. Еще один блок вопроса – это обеспечение жильем сирот. Да, наших, ну, это серьезная тема, она всегда на слуху получается. И вчера вот я ездила в Твердохлебово, где тоже, в общем-то, есть блок вопросов, которые, ну, и к жильцам этого квартала, да, и есть блок вопросов, ну, которые будем решать уже на совещании. Ну, а от краевой, вот наша законодательная дума, от нашего комитета, вот все то, что я говорю, это от нашего комитета, член которого является, ну, Иван Владимирович, в том числе.
Да, я просто молчу, потому что столько много...
Много сделано на самом,
ну,
деле.
Сделано,
социальные вопросы, наверное, они, самые, да, главные.
И мы там продлевали возраст детей, которые...
Вот, еще, ну, вот сейчас по сиротам закончу... потому что мы как раз попросили, чтобы быстрее инициировали принятие закона о выдаче сертификата. Я сейчас объясню, почему. Ну, одно дело, у нас строительство, да, не такими темпами идет, которые бы нам хотелось. Есть ограничения законодательные, которые не более 25% можно многоквартирный дом заселять детей-сирот. Но вот с тем, что я столкнулась в Твердохлебово, то есть до 23 лет они все равно, многие уже обзаводятся семьями. Но мы им даем квартиру как сироте, которому обязаны дать. И она однокомнатная, а там все семьи практически многодетные. Вот 6 домов, а в них живут более 500 человек. По однокомнатной квартире. То есть это серьезный вопрос, и вот мы будем обсуждать на совещании о том, что он встает в очередь как дитё-сирота, а в смысле квартиру надо давать по факту. Если у него уже есть семья, то надо выдавать ее и на членов семьи, тем более, если это многодетная. То есть, ну, как-то надо все-таки рассматривать. Сертификат вот эту проблему может решить. Вот то, что начал Иван Владимирович говорить, мы, да, подняли вопрос о том, что продлить статус детей-инвалидов до 23 лет, если они идут на очное обучение. Потому что понятно, что он не может себя содержать, и все равно вот эта нагрузка финансовая, материальная, она ложится все равно на ту семью. Поэтому вот с таким предложением тоже выступили, идет... Вот надо сказать, что на все наши обращения в правительство, либо в законодательную, либо в Государственную Думу, оно очень хорошо поддерживается регионами нашими, субъектами Российской Федерации. И это действительно, я понимаю, что это действительно проблема, и это, ну, это нужно.
Ну вот у меня, знаете, вот какой вопрос есть все-таки как к социальному комитету. Мы все время говорим, поддержим молодые семьи. Ипотека 2% дальневосточная, ипотека 6,5, значит, 20-20. Мы поддержим так. А почему мы не поддерживаем людей, которым за 35 лет? Понятно, пенсионеры, да, за 65, и молодежь до 35 лет. У нас такая вот нехилая прослоечка-то остается, которым ни ипотеки 2% не положены, ни льготы никакие не положены. Люди, которые живут на Дальнем Востоке, которые никуда не собираются уезжать, что ни говори, молодой человек, которому там 25-30 лет, он подумает, брать ли ему 2% ипотеку на Дальнем Востоке.
И решит не брать никогда.
Или ему брать ипотеку где-нибудь в солнечном городе, где и вроде как климат лучше, и перспективы работы есть, трудоустройство и так далее. Почему у нас нет, я, по крайней мере, не вижу никаких мер поддержки нормальному, зрелому населению, давайте так скажем, да, зрелому населению, то есть от 30 до 65.
Ну, это вообще такая, видимо, государственная политика поддержает молодых, которые должны встать на ноги, и уже все-таки к 35 годам они имеют и не только образование, они имеют и профессиональный уже опыт, и, в общем-то,
ну, вот,
должны,
то есть...
да, и уже должны, в общем-то, работать, как я говорю, на свое обеспечение своей уже старости, по большому счету. То есть у них есть, опять же, мы все равно, понимаете, вот то, что у нас было прошлое с вами эфир, мы тогда с вами говорили о мерах социальной поддержки, молодых семей, и как раз Наталья Николаевна, или Ирина Наталья Николаевна, она говорила о том,
Рощина,
что,
да.
Да, она говорила о том, что существуют вообще меры поддержки в целом населения, независимо от возраста. То
да
есть,
ладно.
Если он находится, да, за пределами, вот ниже прожиточного минимума, то есть меры социальной поддержки...
Ну, ниже прожиточного минимума.
Понимаете, мы когда говорим про поддержание да, населения всего, в том числе работоспособного населения, мы же как бы должны понимать, что, ну, в принципе, задача, ну, вот, человека, который встает на ноги, там, встать на ноги, там, в 30 лет, там, в 25 лет, да, по-разному. И дальше он начинает, соответственно, помогать своим детям, помогать своим родителям. И если мы сейчас, вот как вы говорите, начнем помогать всем именно вот, не просто по теми мерами
я
поддержки, которые
есть. Я имею в виду дальневосточников.
Но тогда надо,
виду
говорить,
вот именно...
тогда надо говорить вообще в целом о дальневосточниках и не, ну, грубо говоря, не каждому дальневосточнику, а, допустим, там раз в два года для всех дальневосточников возможность выехать
перелета. Да,
потому что если мы начнем помогать всем, ну, мы же с вами понимаем,
была
что нам
такая...
с вами помогать, ну, допустим, не надо, да? Мы вот всем все здесь сидящим. Да.
Не, ну, посмотрите,
а кому-то
была,
помощь надо больше.
Была такая программа, да, не знаю, есть ли она сейчас, в Магадане, допустим, да, раз в два года работающий человек
была,
может...
На всей территории Крайнего Севера у них раньше всегда была такая программа для того, чтобы была поддержка, чтобы люди сюда летели, ехали, у них были и подъемные были, и вот эти вот перелеты оплачивали, и отпуск был
мы
большой.
Мы прервемся на небольшую рекламу и потом продолжим нашу дискуссию. А, у нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вот я хотел бы задать вопрос Ольге Ушаковой. Да? Есть такой указ, я же никуда не обращался, президента о компенсационных выплатах лицам уход за нетрудоспособными инвалидами, который составляет 1400 рублей. Как можно нанять человека за эту 1400 рублей, чтобы ухаживать за одиноким инвалидом?
Понятно, вопрос есть.
Вопрос понятен. Ну, в общем-то, предлагаю в любом случае со мной встретиться, то есть записаться ко мне на прием и встретиться. Единственное, я могу сказать, что у нас была такая тоже инициатива,
тоже
мы поддержку, мы такую, ну, в смысле, обращение такое поддержали, потому что это вообще есть не только на вот здесь, вот на территории Дальнего Востока. То есть я не помню, даже не назову сейчас, какой регион был, то есть этот вопрос действительно поднимается о том, чтобы изменить вот этот вот статус. И меры поддержки социальные были абсолютно другие.
Прервемся на небольшую рекламу все-таки и потом продолжим.
Реклама. Школа барменов в Хабаровске – это профессиональная площадка, которая позволит вам освоить модную, интересную профессию, получить уникальные навыки и завязать новые знакомства. По окончании курса выдаются дипломы международного уровня. Хочешь стать профессиональным барменом? Звони 20-06-46-20-06-46.
В дружный коллектив медиахолдинга «Комсомольская правда» требуется менеджер по продажам. Если ты амбициозный, целеустремленный, хочешь работать и зарабатывать, звони 782-782. 782-782.
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Значительная облачность. Без осадков. Вечером 6 августа в краевой столице столбики термометров покажут плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Пасмурно. Сильный дождь. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Давайте обсудим.
Мы обсуждаем сегодня начинание Законодательной думы Хабаровского края. Напомню, у меня в гостях председатель постоянного комитета Законодательной думы края по вопросам социальной политики, на мой взгляд, самые важные вопросы, Ольга Ушакова, и генеральный директор музея имени Градекова, депутат Краевой думы Хабаровского края Иван Крюков. Иван Крюков только что сказал, что мы, дальневосточники, ничем не отличаемся от остальных граждан Российской Федерации, и зачем нам привилегии. Вот так вот я в прямом эфире
могу сказать. Значит, уважаемые слушатели, Эдуард, ну, как все, собственно, да, многие журналисты
подтасовывают.
Я, на самом деле, сказал о том, что жители Сибири, Дальнего Востока, жители Севера и жители Юга, на самом деле, у всех есть свои проблемы, да, и особенности. Я сказал, что чем жители Дальнего Востока отличаются, допустим, от жителей Краснодара или от жителей... Нет, и Краснодара, и Красноярска, и, допустим, того же Санкт-Петербурга, потому что климат и прочее-прочее. Но я также до перерыва говорил о том, что действительно я считаю, что для жителей Дальнего Востока должны быть льготы, должны быть... А что вы улыбаетесь? Я так и говорил.
Я думаю, что это правильно сказать, не льготы, а преференции какие-то, да, должны быть даны для того, чтобы
перелеты, может быть, территории.
Иван, почему, смотрите, почему, вы говорите, чем отличается житель Краснодарского края? Я вам... дам элементарную статистику. Краснодарский край каждый день прирастает миллионом населения. Хабаровский край каждый день убывает тысячами.
Я это понимаю прекрасно. Я говорю немножечко о другом. Что когда человек живет в Москве, в Петербурге, в Челябинске, да, в Биробиджане...
Почему бы такие нет?
А в Магнитогорске, в Норильске. Мы не знаем тех проблем, когда человек живет на той территории.
Если мы знаем наши проблемы.
Да я... Дайте договорить, что же вы включили там манеру журналиста, прям журналист.
Так он журналист, я раскрою вам страшную тайну.
Да,
это тоже было журналистское расследование, я выяснила.
Понятно. Дело в том, что мы можем говорить вот отсюда, смотреть и говорить, что в Москве нет проблем, в Питере нет проблем, в Краснодаре нет, хорошо, тепло,
везде.
В Крыму замечательно. Я только пытаюсь сказать, что если мы встанем на их место и поживем там какое-то время, мы также начнем говорить, что мы особенные.
Я жил, понимаете, я жил в Петербурге. Долгое время. Я жил в Краснодарском крае долгое время.
Я вообще считаю, что петербуржцам за их погоду надо молоко давать. Понимаете, мое искреннее мнение. Потому что я в такой погоде бы не смог жить. Цветами поэтому я живу и люблю Хабаровск и считаю, что мы действительно...
Смотрите, у нас неделю уже такая погода держится.
Вот питерская. Я не могу.
Но вы не выглядите уставшим и человеком без настроения.
На самом деле, давайте прекратим вот этот вот, потому что есть программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, и там вот эти меры, они все-таки заложены, в том числе и по перелету. Это собирались предложения непосредственно жителей Хабаровского края, вообще Дальневосточного федерального округа, Забайкалья, о том, как они видели развитие нашей территории. И вот меры вот такие вот, поддержки для всех. Но пока они у нас пока реализовываются, на самом деле, ну, до последнего реализовывались для пенсионеров перелеты по льготным тарифам и для студентов. И, как правило, вот это вот работоспособное, трудоспособное население, оно действительно было не охвачено. Но, еще раз говорю, что вот в эту программу это было заложено. В готовом варианте, в утвержденном, я ее еще не видела. То есть я видела презентацию и выступала как эксперт такой программы. И, в общем, тогда я несколько была удивлена о том, что мы опять себя выставили. Вот, поскольку мы дальневосточники, поскольку у нас вот есть отдельная такая программа развития, вот нужно обязательно вот эти вот для нашей преференции, как бы, да, для развития. Они должны быть, чтобы народ сюда ехал.
Но смотрите, ну, у нас должны, не летает Аэрофлот.
Да, тогда мы должны говорить о другом. Для того, чтобы мы сюда, народ к нам приехал, потому что у нас есть одно, второе, третье, мы все равно их должны в большей степени обеспечивать здесь и жильем, и это в первую очередь, да, и рабочим местом. Это примерно, это вот все должно быть рядом.
И инфраструктура должна быть. При вот этом это особенность. Особенность вот инфраструктуры на Дальнем Востоке, как мне видится, нам, ну, не намного, но хуже, чем
поэтому,
в той же Центральной России.
Поэтому.
Вот это, к сожалению, наша такая печальная особенность. Да? Вот когда мы говорили в первой части программы про туризм, что у нас, извините, если ты едешь из Хабаровска до Комсомольска, но это ладно даже,
да,
дороги.
Это не так, это...
У нас там три более-менее нормальные закусочные, и у них только есть туалеты.
Поэтому...
Одна закусочная, ну ладно.
Поэтому я думаю, что здесь не надо говорить об отдельных мерах поддержки, вот, которые
социальные. Надо говорить о комплексе мер.
Надо говорить о комплексе мер, о комплексной программе, которая будет делать Дальний Восток, Хабаровский край очень привлекательным.
Давайте немножко все-таки вот затронем еще один вопрос. Совсем мало времени остается. Новый в Рио губернатор, его слова о развитии культуры, искусства на Дальнем Востоке. Иван, вот как вы оцениваете... Есть какой-то сигнал к тому, что мы все-таки будем развивать нашу культуру?
Я хочу сказать так, что Хабаровск – это культурная столица Дальнего Востока, это действительно так. Да. И мы здесь очень плотно работаем и с Министерством культуры Хабаровского края, и лично мы с министром, да, с Александром Вячеславовичем Федосовым работаем. Мы всегда за то, чтобы культура развивалась. И действительно, Михаил Владимирович сказал эти слова, и есть все-таки надежда, что внимание губернатора к вопросам культуры, оно будет находиться на должном уровне. Да, потому что, когда мы общались, мы говорили про то, что нужно, несмотря на все, что огромное количество проблем в Хабаровском крае, как в любом другом регионе России, обратить внимание на культуру и заниматься культурой нужно. Поэтому я думаю, что если мы все вместе так же дальше продолжим работать, то мы сделаем максимум того, чтобы культура стала еще лучше.
А я напомню, что сегодня у нас на круглом столе были председатель Постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Вячеславовна Ушакова и генеральный директор музея имени Градекова, депутат Краевой Законодательной думы Хабаровского края Иван Владимирович Крюков. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Доброе утро и хорошей работы.